Шалом, анаху корим бесефер китве.
Мы читаем Туды Бальслама, страница 417 из статьи Херут под заголовок «Ашпат Свива», влияние окружения. Задавайте вопрос на сайте kap.tv. Вопросы можно задавать на странице Facebook. Михаил Лайтман, вопросы будут озвучены в течение урока. Труды Бальсалама, 417 страница, статья Херут, «Свобода», «Свобода воли», вторая колонка, подзаголовок «Влияние окружения».
Мы затрагиваем самый важный вопрос. Мы живем. Мы не выбирали жизнь. Родились в семьях, которые мы не выбирали. Со свойствами, которыми мы родились, мы тоже не выбирали. Ничего не выбираем. Ни ум, ни чувства, ни воспитание, ни характер, ни период. Ничего мы не выбирали. И все больше и больше, если мы проверяем, исследуем человека и вообще природу, мы видим, что все заложено в этом теле, которое живет, и оно ведет себя согласно тому, что есть в нем, всем данным параметрам, которые находятся в нем, и реализует внутреннюю программу. А если так, то мы не знаем. То, что мы не знаем, что произойдет через секунду, и это дает нам такое ощущение, как будто бы мы находимся в мире полном возможностей, может быть, неизвестно, сделаем мы так или так. Это из-за недостатка знания будущего. Есть люди, которые умеют предсказывать будущее, и это правильно, мы видим эти вещи, мы исследуем их также и в науке. И они действительно говорят правильно о будущем, и потом это будущее так и в нем происходит. Не все, но такие люди есть. Поэтому, если они заранее могут сказать о будущем, то что делать? Это уже происходит. Есть такие раскрытия, что мы видим, что открыли ученые сейчас, что прежде чем человек думает, мыслит, эта мысль уже находится у него в голове, и он для себя ее раскрывает, он ее начинает понимать, ощущать ее, так опознает, что это он думает. И до этого это явление уже находится у него в голове. За 6 секунд, прежде чем это возникает у него в сознании, что он так думает, эта мысль уже находится в нем, внутри его мозга, внутри его системы. Все эти мысли приходят не от меня. Да и вообще вопрос, что это значит от меня, как это может быть? Что значит от меня? Раньше этого не было, а сейчас вдруг возникло, что во мне есть кто-то, кто создает эти мысли и поднимает их в мое сознание, и так я их начинаю ощущать, как будто бы это мои. Короче говоря, эти вопросы приводят нас к исследованиям, исходя из которых мы видим, что можно человека запрограммировать с помощью разных технологий, которые используют сегодня в разных там в социологии, в политологии, видно в интернете. Делают это грубо, прямо. Если мы говорим о том, как исследуют это каббалисты, которые исследуют более внутреннюю природу, они говорят, что есть у нас причины для существования человека в нас, и причины того, что мы родились, какие-то там наследственные внутренние вещи. И есть внешние причины влияния окружения, внутренние причины, то, что я родился и получил определенные свойства от своих родителей, и свойства, которые я получил, обрел от своих воспитателей, скажем так, отец, мать, детский сад и прочее. И потом, когда я расту, я вхожу под влияние более широкого окружения, и там тоже есть законы поведения и законы развития общества. И то, как они влияют на меня, и то, как само общество развивается, как я развиваюсь под влиянием общества, и как само общество развивается. То есть у нас есть две внутренних причины и две внешних причины. И они, эти причины, формируют человека абсолютно. И не остается у меня ничего, о чем я мог бы сказать «я». Кто ты? Ты кусок материи, желание получать, которые сформировали изнутри с помощью решимота и различных параметров изнутри, которые заложены тебе при рождении, от родителей, потом то, как тебя воспитали, потом в каком окружении ты живешь, в каком обществе, и то, как общество само развивается. То есть у тебя нет и не остается ничего вне этого. И действительно, если бы было бы что-то вне этого, то вопрос, откуда это берется? Всегда возникает вопрос, откуда? Нет такого, что это просто так случайно. Из ничего? Из пустоты? Нет. Поэтому получается, что человек, он только не осознает то, что все, что есть в нем, это все вне его. А он, кусок мяса этот, ну, немножко чувства и разума, он весь наполнен внутри данными, которые не его, а он получил их или изнутри, от родителей и воспитания, в детстве, либо от окружения. И это действительно то, что определяет и мысль, и желание, и важности, и ценности. И все это в сущности следствие воздействия четырех факторов на него. И поэтому человек... Нет свободного человека. И вообще даже само слово «свобода», оно не может существовать в природе замкнутой внутри системы, очень взаимосвязанной, где все элементы. Где здесь свобода? Что каждый начнет двигаться без всякой связи с другими? Это ведь невозможно. Но мы в нашей жизни все же чувствуем, что мы свободны. И это говорится только о людях. Потому что неживое, растительное, животное уровни природы, они действуют согласно природе и выполняют команды природы согласно тем данным, которые есть у них абсолютно четко. И поэтому об этом сказано, животное не ошибается. Не ошибается. А только человек ошибается. Совершает ошибки. И поэтому мы должны понять, что здесь, внутри человека, в желании, в мысли, какой есть у него участок, вот скажем, белое пятно, пустое, где там он чувствует, что он не животное, с одной стороны, а с другой стороны, он чувствует, что он независим ни от кого, что он свободен. И вот этот участок белый, это белое пятно, которое не наполнено, как все остальные желания и мысли, именно оно приводит человека к разным ошибкам, проблемам. И поэтому у нас есть проблема, как мы можем достичь правильного существования. Либо мы увидим картину и будем правильно действовать как животное. Животное видит перед собой все возможности, и согласно этому оно существует в системе, которая абсолютно детерминистична, то есть там нету как бы какой-то возможности, какой-то случая. Нет такого в природе. Все это соотношение между силами, и внутри этих соотношений между силами существуют неживое растительное и животное уровни природы. Но на человека воздействует, очевидно, еще некая сила, о которой он не знает. И поэтому он чувствует себя под этими тремя факторами — неживой, растительный, животный. Он чувствует, что этого ему недостаточно. Из-за вот этой добавки в желании и в мысли он чувствует себя над ними, над этими тремя уровнями, свободным. И эту свободу он не использует правильно, и поэтому он запутан, и поэтому он определяет и решает в своей жизни, как правило, неправильно, как ему хочется. Но что мы должны сказать? Что если бы он существовал на неживом растительном животном уровне, он назывался бы ангелом и не совершал бы ошибок, было бы все понятно, действовал бы в четкой природе. Как же человек использует ту возможность, которая есть у него над животным уровнем? И пока что благодаря ей, из-за нее и вследствие нее он все время допускает ошибки и постоянно находится в очень тяжелой жизни и проходит процесс страдания. Как мы относительно вот этой добавки, которая уготована нам, что называется, человек в разуме и в сердце, как мы можем принимать там правильные состояния, правильные наполнения, и тогда мы увидим, для чего нам это дали. Так что же такое уровень человек, если мы реализуем правильно эти разум и эти чувства? Давайте посмотрим, пожалуйста.
Страница 417, подзаголовок «Влияние окружения». Фактор второй — это прямой порядок причины и следствия, относящийся к собственным качествам основы, которая не изменяется. Пояснить это можно написано в высшем примере. Зерном пшеницы, которое разлагается, находясь в земле. Окружающая среда, в которой находится основа, земля, соль, дождь, воздух и солнце, долгое время это медленно и ступенчато воздействует на зерно в соответствии с порядком причины и следствия, изменяя состояние за состоянием, пока оно не дойдет до определенной стадии. И тогда возвращается к своей первоначальной форме, то есть к форме зерна пшеницы, но с изменением в количестве и качестве. Основа же совершенно не изменяется, так что из пшеницы не вырастет овес или другой злак, хотя некоторая ее часть изменяется как количественно. Например, из одного зерна может выйти 10 или 20 зерен. Так и количественно. Простите, так и качественно. Качество может быть лучше или хуже, чем у предыдущей пшеницы. Таким же образом и человек, как основа, находится в окружающей среде, то есть в обществе. И он обязательно подвержен его влиянию, как пшеница подвержена влиянию окружающей ее среды. Ведь основа — это всего лишь сырье, которое, непрерывно соприкасаясь с внешней средой и обществом, претерпевает ступенчатые изменения, переходя от состояния к состоянию в соответствии с законом причины и следствия. В это же время изменяются и наклонности, содержащиеся в его основе, приобретая форму знаний. Например, если получил по наследству склонность к жадности, то, когда подрастет, создает для себя разумное оправдание, позволяющее перейти к верному выводу, что для человека хорошо быть жадным. И уже известно, что несмотря на то, что отец его был щедрым, он может унаследовать от него противоположное качество — жадность, потому что противоположное — это такое же наследство, как и существующее. Или тот, кто унаследовал от предков склонность к свободомыслию, строит для себя обоснование, позволяющее перейти к заключению, что хорошо для человека быть свободным. Но откуда он берет эти суждения, аналогии и заключения? Все это он неосознанно берет из окружения, влияющего на его мнение и вкус постепенными переходами от причины к следствию. Так, человек думает, что это его собственное открытие, к которому он пришел путем свободного изучения. Однако и здесь, как и в случае с зерном пшеницы, есть одна неизменная общая часть, называемая основой. То есть, в конце концов, остаются унаследованные наклонности, которые проявляются в нем так же, как они проявлялись и у его предков. Это и называется вторым фактором.
Вопросы. Вы это поняли или нет? Нет, я вижу ниф. Так мне показывает. Ну, прочитай еще раз.
Еще раз, страница 417, вторая колонка, подзаголовок «Влияние окружения». Фактор второй — это прямой порядок причины и следствия, относящийся к собственным качествам основы, которая не изменяется. Пояснить это можно на описанном выше примере зерном пшеницы, которое разлагается, находясь в земле. Окружающая среда, в которой находится основа, земля, соли, дождь, воздух и солнце, долгое время медленно и ступенчато воздействует на зерно в соответствии с порядком причины и следствия, изменяя состояние за состоянием, пока оно не найдет до определенной стадии. И тогда основа возвращается к своей первоначальной форме, то есть к форме зерна пшеницы, но с изменением в количестве и качестве. Основа же совершенно не изменяется, так что из пшеницы не вырастет овес или другой злак, хотя некоторая ее часть изменяется как количественно, например, из одного зерна может выйти 10 или 20 зерен, так и качественно. Качество может быть лучше или хуже, чем у предыдущей пшеницы. Таким же образом и человек, как основа, находится в окружающей среде, то есть в обществе. И он обязательно подвержен его влиянию, как пшеница подвержена влиянию окружающей ее среды. Ведь основа — это всего лишь сырье, которое, непрерывно соприкасаясь с внешней средой и обществом, претерпевает ступенчатое изменение, переходя от состояния к состоянию в соответствии с законом, причиной и следствием. В это же время изменяются и наклонности, содержащиеся в его основе, приобретая форму знаний. Например, если получил по наследству склонность к жадности, то когда подрастет, создает для себя разумное оправдание, позволяющее прийти к верному выводу, что для человека хорошо быть жадным. И уже известно, что несмотря на то, что отец его был щедрым, он может унаследовать от него противоположное качество — жадность. Потому что противоположное — это такое же наследство, как и существующее. Или тот, кто унаследовал от предков склонность к свободомыслию, строит для себя обоснование, позволяющее прийти к заключению, что хорошо для человека быть свободным. Но откуда он берет эти суждения, аналогии и заключения? Все это он неосознанно берет из окружения, влияющего на его мнение и вкус, постепенными переходами от причины к следствию.
То есть он получает от окружения, но в себе это он анализирует согласно наследственным факторам.
Так, человек думает, что это его собственное открытие, к которому он пришел путем свободного изучения. Однако и здесь, как и в случае с зерном пшеницы, есть одна неизменная общая часть, называемая основой. То есть, в конце концов, у него остаются унаследованные наклонности, которые проявляются в нем так же, как они проявлялись и у его предков. Это и называется вторым фактором.
Он может получить это либо в отрицательном, либо в положительном каком-то виде, но у него нет выбора, он реагирует на это. Тогда как кто-то другой, он вообще не видит эти вещи. То есть каждый воспринимает согласно своей основе это, и согласно этому он реагирует, но его реакция, она может быть либо прямой, либо инверсной, обратной. На то, что к нему поступает. Хорошо, это мы прочитали. То есть есть еще фактор особый. Далее.
Под заголовок «Привычка становится второй натурой». Третий фактор – это то, что по закону причины и следствия непосредственно воздействует на основу и изменяет ее. Так унаследованные наклонности человека под воздействием окружающей среды становятся натурой, и поэтому действуют в тех направлениях, которые определяются ее осознанием. Например, у жадного от природы склонность к жадности под воздействием окружающей среды становится осознанной. И тогда он защищает себя тем, что отказывается от определенной меры жадности, чтобы не существовать в страхе от попадания в зависимость от окружающих. Таким образом, многое из того, что унаследовал от предков, меняется к лучшему. Иногда удается совсем избавиться от плохой склонности. И все это благодаря привычке, положительное воздействие которой становится его второй натурой. В этом преимущество силы человека над силой растительного уровня, так как пшеница не может измениться полностью. А как сказано выше, лишь частично, как у человека, есть возможность измениться под воздействием окружающих факторов, причины и следствия, даже в общих чертах. То есть полностью изменить наклонности и искоренить их, превратив в противоположные.
То есть здесь есть еще фактор, который называется привычка. С помощью этого человек тоже может изменить себя. Вопрос: животные могут это сделать или нет? Имеет ли он в виду привычку такую, что если, скажем, я показываю мышек кошкам, и что мышки начинают помогать кошкам накрывать стол? Сделает ли это привычка или нет? Нет. Мы видим в цирке, что да. Как это вы можете сказать «нет»? Это у кого там не могло произойти? У рабби Йонатана. Потому что он не использовал привычку. Он привел, принес мышек и для тех кошек, которые были там у царя. Это сработало. Но если бы они привыкли друг к другу, приучили бы их мышек к кошкам, мы видим, что это происходит. Когда кошка и собака живут в одном доме, они спят вместе, у них нет никакой проблемы. Во всем так мы видим. Ну, есть проблема. Скажем, если мы берем животных разных, то... ну и животных тоже. Нет с ним проблем. То есть привычка, которая становится второй натурой, это не просто так написано, вторая натура или вторая природа. Обратите внимание, это сильнее, чем разные факторы. Дуди, ты понимаешь это или нет? Нет. Почему? Ты не понимаешь, что как-то привычка может стать сильнее природы? В природе. Кошка любит мышку? Есть. А выше природы привычка. Кошка будет любить мышку, скажем, заботиться о мышке. То есть дать ей то, что мышка хочет. Она съест что-то и оставит эту пищу и для мышки тоже. Пойдет спать и будет ждать, пока мышка придет тоже и ляжет рядом с ней. Это возможно, мы же видим это. Можно так приручить животных, так их выдрессировать. Это называется привычка. Ты даешь им что-то сладкое, может быть, как-то успокоить их. И так постепенно ты приближаешь к ним такие формы, которые противоположны и вообще обратны их природе. И вдруг они чувствуют, что это изменяется. Как ты это можешь объяснить?
Не могу объяснить.
Так ты должен снова это почитать? Ну-ну. Это не для нас, между прочим. Потому что я не собираюсь изменить свою природу. Я хочу обрести вторую природу. Не мои негативные свойства обратить в позитивные. Исправление не только в этом. Мы скоро подойдем к этому. Но примеры понятны. Да, мы видим такие явления в природе. Смотри. Все развитие человечества с окружением, когда, ну, с неживым уровнем нечего делать, ну, скажем, с растительным, я могу как-то изменять рост деревьев, я могу производить различные селекции, и могу их приучать к разным формам у животных, скажем. Я ловлю волка, делаю из него собаку. Там не знаю, кем была раньше корова в природе, сделал из нее корову, которая не обслуживает, там, осел, допустим, и так далее. То есть человек производит множество изменений с помощью привычки, с помощью того, что он приучает животных, и этим он приближает их к себе и использует их. Поэтому привычка — это все. Мы не обращаем внимания, насколько с помощью привычки человек делает все. В России были такие случаи, когда человек там сидел, скажем, 10 лет, где-то в Сибири, в лагерях, в заключении, заканчивался его срок. Он мог выйти оттуда, он не хотел выходить, он оставался там, в этой ссылке, и жил там, в этом поселении. После освобождения его все закончилось, время твоего заключения. Все, но он остается. Почему? Он привык. Было много таких рассказов. Много людей не вернулись оттуда. А зачем? Все есть. Я уже привык к всему. Ты можешь сравнить те вещи. Он там, он находится где-то в каком-то месте, в таких лесах, вместо того, чтобы вернуться, скажем, в Москву, в большой, красивый, современный город. Не хочу. И также множество людей, которые не хотят переселяться в большие города. Исходя из привычки, мне здесь хорошо, я привык, я Это дает человеку внутреннюю такую атмосферу, внутреннее такое окружение его, которое он не может изменить. Иначе бы все бежали бы к этому. Нет. Привычка — это очень много. И, кстати, любовь. Необходимо понять, что согласно тому, что мы знаем, любовь не может просуществовать более какого-то определенного периода. Первое влечение, вообще, если оно есть, да? Либо это какой-то расчет. Да, мне это стоит, выгодно, так-то, так-то. Ей тоже стоит или выгодно. Это, кстати, даже лучше, чем любовь, лучше всяких там чувств. Но потом нужно построить это с помощью привычки. С помощью привычки. Ничего иного. Рабаш не раз говорил об этом. Привычка становится второй натурой, второй природой. Только с помощью привычки выстраивают систему. Необходимо говорить об этом. Мы два эгоиста. Как мы строим вот этот диполь, то есть вот эту систему, где двое существуют как один, в связи, в соединении и в уступках. Главные уступки. Он говорил, жизнь — это уступки друг другу. Нельзя по-другому. Только в том, что уступают друг другу. Жена мужу, муж жене. И они знают, что только в том месте, где они уступают, посередине между ними, где один уступает и другой уступает, и в этом именно месте они называются семья. И таким образом, когда есть уступка и привычка, ты можешь жить 1000 лет с человеком. Если нет уступки и нет привычки, через полгода, ну, год, не знаю, там, когда, там, 2-3, это разрываются, не могут удержаться. Сегодня мы особенно видим это. И по исследованиям, более 2 лет вроде бы, да, что-то вроде этого, что не могут больше испытывать близость, влечение друг к другу. И это верно. Мы понимаем, что это так, и это будет еще хуже, только лишь при условии, что не будут использовать уступку и привычку. Поэтому запишите это для себя, потому что если вы хотите открывать какие-то курсы, НИФ, для построения семьи в современном мире, что невозможно сделать, и все же необходимо это, чтобы растить детей, чтобы продолжать, мы должны знать, как построить это условие для 2 людей в уступке и в привычке. Это непросто. Построить эту систему.
Привычка — это нечто, чего мы должны всегда придерживаться, или есть какой-то момент, что все, привыкли, и все?
К тому, что ты привык, ты привык. Это стало уже второй натурой. И будут новые привычки, к которым ты привыкнешь.
С момента, когда я обретаю вторую природу, у меня больше нет страха, что придет какое-то большое наслаждение, и меня соблазнит вернуться к прошлому состоянию.
Может быть, но это не привычка. Это не привычка. Допустим, я, ну, не знаю, что сказать. Это как ты привык носить что-то, какую-то одежду. Обычные вещи. Ты привык к каким-то новым блюдам, скажем. И ты уже с этими вкусами продолжаешь. Привычка относительно человека и относительно семьи — это вещи живые, которые обновляются каждый день. Это легко. Привычка. Будем учить. Но снова, прочитайте. Это вещи нетривиальные. Пожалуйста.
Еще раз под заголовок «Привычка становится второй натурой». Страница 418. Третий фактор — это то, что по закону причины и следствия непосредственно воздействует на основу и изменяет ее. Так унаследованная наклонность человека под воздействием окружающей среды становится натурой, и поэтому действуя в всех направлениях, которые определяются ее осознанием. Например, у жадного от природы склонность к жадности под воздействием окружающей среды становится осознанной. И тогда он защищает себя тем, что отказывается от определенной меры жадности, чтобы не существовать в страхе от попадания в зависимость от окружения. Таким образом, многое из того, что он наследовал от предков, меняется к лучшему, а иногда удается совсем избавиться от плохой склонности. И все это благодаря привычке, положительное воздействие которой становится его второй натурой. В этом преимущество силы человека над силой растительного уровня, так как пшеница не может измениться полностью, а как следует выше, лишь частично, тогда как у человека есть возможность измениться под воздействием окружающих факторов, причины и следствия, даже в общих чертах. То есть полностью изменить наклонности и искоренить их, превратив в противоположное.
Если захочет работать целенаправленно над этим, он сможет это сделать. И все это только с помощью привычки. Давайте посмотрим так. Я вижу, что вы не понимаете. Да? Кто понял? Ты понял? Ладно. Тогда с тобой не о чем говорить. Да. А ты понял или нет? Ты хочешь спросить или объяснить нам?
Спросить. Может быть, я неправильно понял. Я понял, что привычка не то, что подавляет, или как он здесь пишет. Иногда ему удается полностью избавиться от дурной склонности в себе под действием привычки и обретает вторую натуру. То есть привычка не подавляет склонность, а превращает в противоположность. Но сама склонность остается.
Конечно, ничего нельзя убрать, как-то изъять из человека, только перевернуть.
То есть только это.
Ну, хорошо, смотрите, я говорю просто то, что актуально для нас. То есть вы уже понимаете, что то, что не воспринимает разум, это хорошо, потому что тот, кто разум это осознает, он успокаивается. Но если мы это не понимаем, мы это делаем, мы это поймем из основы, то есть из желания. Ведь желание — это основа природы. Поэтому постараемся выполнять упражнения по привычке, и, исходя из этого, мы поймем, насколько мы изменяемся и обретаем новую природу. Хорошо? Что? Какие упражнения? Не знаю. Все, что хочешь. Покажи мне руки свои. Ты ходишь без часов, да? Ты не любишь часы? Нет. Да? Ну, дай ему какой-то браслет, ему будет это мешать 2 дня, 3, там, неделя, месяц. Потом сними и увидишь, что ты не можешь без этого. Все во всем, неважно что. Но внутренние вещи, к которым мы привыкаем с помощью группы, и где группа форматирует нас заново, они становится как вторая натура, потому что снова он в это не входит, но то, в чем мы воздействуем, и во всей нашей этой деятельности, которую мы производим против желания, послушайте, против желания, даже без десяток, в этом действует все равно свет, возвращающий к источнику, и изменяет нас. Поэтому привычка становится второй натурой. Я даю свету влиять. Нет просто так, что как будто бы что-то находится в природе, это закон природы. Что значит закон? Закон — это свет, который влияет и меняет, действует. И он, желание его насладить творение, таким образом он воздействует и определяет, что привычка становится второй натурой. Что это значит? Что в том действии, которое называется привычка, там находится свет, и он производит изменения в природе. Сделайте и увидите. Да.
Различие между тем, что мы читали до того, когда человек ищет подтверждение, доказательства для изменения.
Нет, здесь я четко, осознанно, скажем, ввожу себя в состояние, где я делаю уступки и привычки, и с помощью них я изменяю свою природу. Да.
Может быть, даже вопреки тому, что мой разум говорит?
А если это не вопреки, то для чего тебе это нужно? Тогда ты не чувствуешь, что тебе нужно делать эти уступки и привычки? Конечно. Только против природы, разума, сердца. Ну ладно. Нет, там что-то хотели. Да, Ури.
Раф, мы хотим затронуть тему, которая касается всех недель книги, и, как вы знаете, мы издаем книги по Каббале. И хотели в преддверии недели книги рассказать несколько вещей о каббалистических книгах. Задать первый вопрос. В каббалистической книге есть сила, которая действует на нас. Мы хотели бы узнать, как это работает.
Каббалистическая книга, она действует во всем. Даже если человек просто держит ее, просто как-то у него есть к этой книге уважение, есть какая-то внутренняя связь, коммуникация. И поэтому это внутренне психологически воздействует тоже. То, что иногда он берет книгу, читает, это как сгула, как какое-то, чтобы волшебное средство. И мы учим в предисловии к ТЭС, к 125-м пункте, что каббалисты написали, что тот, кто не раскрывает под воздействием внутреннего подъема внутреннюю систему, а только читает это, он уже благодаря этому чтению приближает к себе эти света, то есть высший свет, и этот высший свет воздействует на него и выстраивает в нем, и приближает его к хорошим состояниям. Это то волшебное такое средство, которое есть в каббалистических текстах. И есть более древние источники, более трудные, тяжелые, которые для чтения. Есть книги, которые мы написали для наших современников, чтобы они могли эти книжки раскрывать, понимать, более быть внутри текста, потому что внутренняя связь воздействует на человека, и мы находимся... Мы делаем разные действия там, где мы читаем эти книги, объясняем то, что написано в них, и с помощью них человек может изменить свою судьбу буквально кардинально, потому что нет другого средства, которое может нашу жизнь организовать, кроме света, возвращающего к источнику. Это называется истинной наукой Торы, Торы истины. Это та сила, которая заложена в этих каббалистических книгах. И эта сила, она способна буквально изменить всю нашу судьбу. И как индивидуально, и всего народа Израиля. Поэтому мы заботимся о том, чтобы каббалистические книги были бы в каждом доме, везде, где только возможно. Поэтому это то, что мы рекомендуем делать. Поэтому, пользуясь возможностью, то распространение, которое мы производим во время недели книги, ты скажи, что мы там особенно делаем, если же там книги и для детей, правильно, книги о воспитаниях, это не чистая каббала, а то, что подходит для детей, для подростков, для девушек, юношей, для разных людей.
Да, мы все объясняем на Фейсбуке, у нас есть много тем. И стараемся изложить все, что мы изучаем в разных книгах, детские книги, другие, «Возлюби ближнего как себя». Это есть наша книжная полка. Еще один вопрос, который мы хотим задать, о самих книгах по Каббале, которые мы изучаем здесь, на утренних книгах.
Да.
Есть следующее. За последние годы люди все меньше и меньше читают книги.
Уже и в интернете не читают. Только заголовки. Да. Такое поколение.
Но вы, как другие каббалисты, вновь и вновь повторяют о наличии особых сил книги.
В самой книге, именно в отпечатанной. И в изучении книги заложена особая сила. Потому что, согласно корню внутреннему, который есть в книге, книга, сефер, софер — это автор, сипур — рассказ, книга — это раскрытие. Есть такое понятие «раскрыть книгу». То есть раскрыть то, что заложено в ней. Есть такое понятие в народе Израиля. Это очень непростые понятия, поэтому я очень рекомендую человеку учиться из книги. Хотя сегодня можно все делать это с смартфона, но именно в напечатанной книге есть там особая сила. Да.
И еще что характерно для всех этих книг, которые мы читаем, мы говорим о том, что писание Бальсулама, Рабаша больше подходит для нашего поколения. Почему
Верно.
Это так?
Это души, которые находятся в нашем поколении, Бальсулам, Рабаш, и я, и поэтому все эти книги, начиная от Бальсулама и далее, Рабаш и наши книги, это книги, которые точно подходят аудитории. Я рекомендовал бы, ну, кроме книги там «Учение десяти сферот», «Древо жизни», «Комментарий Сулам» на книгу Зор, все находится в этих книгах тоже, во всех древних книгах. То есть, если есть у человека книги, которые мы выпускаем, книги Бальсулама, Рабаша и наши книги, то в сущности ему не о чем беспокоиться, там находится вся наука Каббала, то есть вся методика подъема человека над этим миром. Да. И исходя из этого, он будет знать, как правильно вести себя в этом мире, как правильно выстроить себя и свое окружение.
Последний вопрос. Я купил в подарок книгу по Каббале для товарища. Уже вопрос был задан частично, но мы хотели бы более точный ответ получить. Я купил в подарок книгу для своего товарища. Как это может помочь ему в жизни конкретно? Что он может извлечь из этого?
Я еще не видел случая, когда книга по Каббале не изменила бы человека. Он начинает больше понимать свою жизнь, изменила его ценности жизненные какие-то, он стал более уравновешенным. Он начал видеть горизонты в своей жизни, не такие узкие, как были прежде. Он начал относиться иначе к детям, к жене. Он начал искать для себя более высокое, более особое окружение, с большими ценностями, чем те, которые были у него раньше. То есть это поднимает человека, нам стоит это делать. Кроме того, в наше время проблема с молодежью, которая склоняется к разным там направлениям, и родители не знают, чем занимаются их дети. Нам стоит дать им так немного. Ну, пусть пролистает, посмотрит, что в этой книжке. Это может буквально спасти их от разных вхождений на разные проблематичные пути.
Насчет того, что вы сказали о неделе книги, я расскажу в общем, что у нас есть несколько видов книг. Основные книги — это первоисточники, Бальсулам и Рабаш. Мы выпускаем в обработанном виде ваши уроки, и все это основано на первоисточниках и предназначено для широкой аудитории, для детей, для человека, который просто хочет что-то узнать о своей супружеской жизни или о здоровье. Все это взято из урока, из материалов наших уроков. Спасибо. Несколько объявлений. Курс «Основы науки Каббала» на английском языке. Приглашаем всех англоговорящих присоединиться присоединиться к бесплатному интернет-курсу по основам Каббала. То есть они относятся к тысячам людей со всего мира, которые уже изменили свою жизнь. Вводные лекции пройдут сегодня. Запись информации на сайте freekabbalakurs.com. Открытая пятница. Товарищи со всех израильских групп и зрители 66-го канала, принимайте участие в особом каббалистическом уроке праздничной трапезе в пятницу без 15:03 утра по адресу Неватим 12 Петахтиква. Следует заранее позвонить по телефону 1-700-509-209. На этом мы завершаем. Спасибо и хорошего дня. מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהוא טוב וגם היטיב בניו יורק ותל אביב Around the world a ray of light is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Kazakhstan, Sibir, Krim Дышит воздухом одним, устремление едино от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world a ray of light is calling people to unite. Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Mire lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones. Grandes olas de amor, solo un clic, un corazón. Around the world a ray of light is calling people to unite. Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine